Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Дорогие слушатели Радио «Вера», здравствуйте. Это программа «Светлый вечер». Меня зовут Алексей Пичугин. И сегодня у нас в гостях протоиерей Вадим Бондаренко, клирик храма святого преподобного Семена Столпника за Яузой. Здравствуйте, отец Вадим.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы часто в наших программах отталкиваемся, обсуждая ту или иную тему, отталкиваемся от Евангелия, которое будет читаться на литургии на следующий после нашей беседы день. Сегодня мы будем обсуждать Иоанна Златоуста, говорить о нем, о его жизни, о его воззрениях, о его поучениях. Но и Евангелие тоже, которое будет читаться завтра в церкви, мне кажется, важно. Это Евангелие от Иоанна, 35-е зачало, 10-я глава. Очень важно, что Спаситель в этом Евангелии говорит о том, что «я дверь овцам, и все, сколько их ни приходило предо мной, воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я дверь, и кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и обретет жизнь». Это очень важные, как мне кажется, слова, которые в этом Евангелии говорит Иисус Христос, и Евангелие как раз так называемое святительское читается именно в память о Иоанне Златоусте. Но первый вопрос все-таки об этом человеке, отец Вадим. Кем был Иоанн Златоуст, почему его так почитает православная церковь, и в конце каждой службы, собственно говоря, у нас целая литургия есть, который чин, который он составил, даже скорее видоизменил. Но вот почему его вспоминают практически за каждым богослужением?
Вспоминают Иоанна Златоуста, потому что чаще всего в православной церкви служится литургия, которая, авторство которой принадлежит именно ему. А кто такой Иоанн Златоуст? Наверное, прежде всего, это тот пастырь, о котором читается Священное Писание. Это дверь, это добрый пастырь, который радеет, беспокоится о веренных ему овцах. Святитель Иоанн Златоуст, если вы хотите немножко коснуться биографии.
Я бы даже прежде, чем начать обсуждение его жизни, прежде чем мы коснемся биографии, вспомнил, он жил в IV веке, это было очень давно. Возникает логичный вопрос. Неужели у нас с IV века Иоанн Златоуст почитается как один из трех вселенских святителей и учителей вместе с Василием Великим, Григорием Богословом? Неужели у нас такие основные, можно сказать, столпы церкви? Неужели у нас с IV века не было людей, которые бы могли с ними сравниться?
Ну, я думаю, что достаточно людей, которые могли бы с ними сравниться и с точки зрения праведности жизни, и с точки зрения вклада в православное богословие. Но то время, когда жил Иоанн Златоуст, а он наряду с Василием Великим и Григорием Богословом считается вселенским учителем церкви, то время называется «золотым веком» святоотеческой письменности и православного богословия. В то время были заложены или, скорее, сформулированы основы православного вероучения. IV век – это время Первого и Второго Вселенского соборов, где складывался символ веры. Вот. А символ веры – это, в общем-то, есть квинтэссенция того учения, которое в IV веке развивалось.
То есть вполне логично, что оно нашло свой выход именно вот в формировании каких-то очень важных литургических правил.
Ну, скажем, да, к формированию символа веры Иоанн Златоуст не мог относиться по времени вот, своей жизни. Он родился в 347 году, а скончался в 407 году. Вот. Безусловно, просто он стал продолжателем тех трудов, богословских трудов, литургических трудов, о ком мы говорим. И Григория Богослова, который был предшественник на Константинопольской кафедре Иоанна Златоустова, хотя не непосредственно, но был за до него
незадолго.
Незадолго, да. И Василия Великого, вот, скажем так, литургическое творчество Иоанна Златоуста – это литургия Иоанна Златоуста, которую мы служим наиболее часто в наших храмах. Вот. Но эта литургия – это, собственно говоря, переработанная литургия Василия Великого. С небольшими изменениями.
Ну, давайте, правда, о биографии этого человека. Он родился, как вы уже сказали, в 347 году.
Ну, скорее, около 347 года, да. Точнее сказать.
Язычником был его отец, мать была христианкой. Но вот что повлияло на его воспитание?
Я думаю, все-таки повлияла мать. Отец умер рано, когда матери не было еще и 20. Вот, она воспитывала сына в христианской вере. Вот, однако Иоанн Златоуст получил по тем временам блестящее языческое образование. Вот, он учился у известного на то время философа и ритора Ливания, который, к слову, относился к младшим софистам, это поздние софисты, такое течение в философии. Что интересно, к ним же относился и... Ну, относил себя и относит, в общем-то, его историки философии Юлиан Отступник. Юлиан Отступник, император. Вот. И что же интересно еще? Интересно то, что Юлиан Отступник был однокурсником, ну, или учился где-то вместе с Василием Великим и Григорием Богословом. Представляете, что это была за среда? Представляете, что это был за антураж вот того времени? Какие были споры, какие были личности, какие были люди? У того же Ливания учился вместе с Иоанном Златоустом Федор Мопсуестийский, тоже известный богослов, он не совсем православный или совсем не православный, но, в общем-то, величина, которая тоже влияла в то время на развитие православного богословия. Вот. А богословие, собственно говоря, после получения языческого образования Иоанн Златоуст получил у Диодора Тарсийского, это тоже известная личность в богословии. Таким образом, он получил и языческое, и христианское религиозное образование, что впоследствии, конечно, отразилось и на его, прежде всего, произведениях. Это и блестящая античная форма, и глубочайшее христианское содержание.
Но ведь очень долго он не принимал священный сан. Он был пострижен в иночество только после смерти матери. Но и даже тогда он священником стал очень поздно, уже ближе к 40 годам, в 40 лет, при том, что вся его жизнь была не очень длинной.
После смерти матери Иоанн Златоуст уходит в пустыню. Уходит в пустыню, в безлюдное место, где-то в пределах Антиохии. Жили они тогда с мамой в Антиохии. Вот, и... На 2 года налагает на себя обет безмолвия. Вот. И в это время, как считается, он пишет свои знаменитые 6 слов о священстве. Ему предлагали священный сан, однако он счел себя недостойным, ушел в пустыню и там размышлял над тем, каким должен быть священник.
Мы бы сейчас сказали, что как же человек, который не имеет опыта служения, сам не будучи священником, пишет 6 посланий о том, каким должно быть священство.
Но он не учит священников, какими они должны быть. Он размышляет над этим. И надо сказать, что размышляет так, что впоследствии эти 6 слов о священстве легли, ну, стали базисом, основой для развития пастырского богословия. Учение о том, каким должен быть пастырь. После возвращения из пустыни он действительно принимает священный сан, но до этого он несколько лет рефлексирует, заглядывает внутрь себя, испытывает себя для того, чтобы понять, насколько он достоин. И скорее, 6 слов о священстве – это не диалог, это монолог, хотя и в форме диалога написанный. Это монолог с самим собой. Думаю, так.
Но... После того, как он становится священником, он довольно вскоре принимает еще и архиерейство. Его к этому подвигают, и он, в общем, не отказывается.
Он становится архиереем, он принимает, да, священный сначала иноческий сан, затем священнический сан, затем архиерейское рукоположение, и совсем вскоре его призывают на главную кафедру Восточной Церкви, Константинопольскую кафедру, взамен ушедшему архиепископу Нектарию.
Ну, казалось бы, это время такое. Григорий Богослов, Василий Великий. Такое количество очень важных, значимых людей. И среди них, ну, в общем, довольно молодой человек, Иоанн. И так быстро он занимает Константинопольскую кафедру.
Ну, надо сказать, что это уже была, скорее, другая, новая эпоха. по отношению к Василию Великому и Григорию Богослову, он просто стал идейным восприемником, преемником и их учения, и их взгляды на церковь, и их, собственно говоря, в какой-то степени и административной деятельности на архиерейском посту.
А какая у него была деятельность? Чем он прославился, будучи именно
Константинопольским архиепископом? Да. Ну, наверное, по пунктам можно выделить так. Первое – это благотворительность. Он открыл несколько странноприимных домов, гостиниц для паломников, содержал вдов, содержал нуждающихся. Второе – это, безусловно, проповедь его. На его проповедь стекались послушать даже язычники. Вот. Это и управление церковью в строгости в соответствии с христианским духом, потому что, скажем, хоть церковь была и молода еще в то время, это всего IV век, конец IV века, но стали появляться уже какие-то и, скажем, преломления в восприятии того, какой должна быть церковь, потому что некоторые позволяли себе излишества, особенно священники константинопольские, особенно епископы, которые были вхожи в императорский двор. Скажем, один архиерей очень обиделся на Иоанна Златоуста за то, что тот не принял его подобающе, не накрыл ему шикарный стол и не встретил пышно и со свитой. Он был очень обижен, и это говорит уже о том, что в какой-то степени такие вот ростки плевелы, они появлялись уже к концу IV века. Иоанн Златоуст попытался их искоренить, чем, собственно говоря, и навлек на себя по отношению к себе недоброжелательность некоторых членов церкви даже, в том числе. Я уже не говорю о недоброжелательности царского дома. Известен ведь даже тем, кто знает историю, просто не церковную историю, а историю, его конфликт с императрицей Евдоксией, женой императора Аркадия, которая, собственно говоря, при слабовольном императоре Аркадии управляла империей, в том числе пыталась и влиять на церковь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Вадим Бондаренко, клирик храма святого преподобного Семена Столпника, Заяуза, сегодня у нас в гостях. Говорим про Иоанна Златоуста. Отец Вадим, и ведь святительство его на Константинопольской кафедре тоже закончилось, в общем, печально. Его конфликт с императрицей привел к изгнанию.
Ну, сам для себя он не воспринимал это как печальное явление. Мы же помним его знаменитый девиз, кредо его жизни: «Слава Богу за все». Да, дважды он был в ссылке за свое нелицеприятие по отношению к императрице. Он, не стесняясь, обличал роскошь императорского дворца. В одной из своих проповедей он сказал о том, что пришел Христос раздетый, голодный, в нужде. Вот, он требует нашего внимания, а мы украшаем дворцы, воздвигаем колонны и все остальное. Вот. Он обличал императрицу за то, что она поставила в Константинополе скульптуры свои, памятники себе для поклонения. Собственно говоря, в какой-то степени изжитки, пережитки этого языческого духа, языческого мира, они ведь никуда не делись. И тот же Златоуст говорил о том, что до сих пор общество не христианское, это языческое общество, лишь покрытое покрывалом христианства. И, собственно говоря, это проявлялось, и Иоанн Златоуст с этим пытался бороться. Проповедью, самой своей жизнью, говорил о том, что если бы мы были настоящими христианами, вокруг не осталось бы никого из язычников. Между тем, уже прошло много десятилетий с тех пор, как христианство стало господствующей религией в Византии.
Ну, казалось бы, прошло более 1500 лет, но, тем не менее, мы сейчас так говорим, причем оглядываясь зачастую на времена, когда жили Иоанн Златоуст, в том числе, говоря, что вот это-то был золотой век христианства, не то, что у нас сейчас.
Ну, вот вы сами отвечаете на тот вопрос, который вначале поставили. Ведь не меняется ничего. Человек остается тем же, потому что в человеке живет грех. И в учении, в словах Иоанна Златоуста ничего не нового, так же, как не новые наши поступки, наши мысли, наши слова. он актуален и сейчас.
Но если он был так любим народом, как же народ допустил то, что он был сослан и не куда-нибудь, а вообще на край империи, в нынешнюю Армению?
Ну, что касается любви народа, это вообще понятие, в общем-то, довольно
эфемерное. Ну, распни, да, мы тоже помним.
Эфемерное, да. Вот, народ действительно его почитал, ну... Скажем так, народ, люди верующие возмущались тем, что его отправили в ссылку и в первый раз, и во второй раз. К слову, из первой ссылки его вернули после того, как в день отправления его в изгнание произошло землетрясение, и умер маленький сын императрицы Евдоксии. Вот. Но тут не столько воля народа вернула святителя, сколько страх.
Тот же языческий страх.
Да, сколько языческий страх. Вот. А затем не прошло там и нескольких месяцев, как его отправили снова в уже последнее изгнание.
Собственно, там он и скончался.
Там он и скончался. Его отправили в дальние пределы Римской империи на то время. Вот. Это, сейчас это территория современной Абхазии, это восточный берег Черного моря.
Даже не Армения, это Абхазия, да?
Да, ну, тогда это была,
ну, тогда Армения.
Тогда,
да,
это была Армения. Вот. Это был край света тогда. Больше того, считалось жителями южных пределов Византии в данном случае, что это север, и там очень плохой климат. Сейчас это климатический курорт для нас, вот. А тогда... Да, на самом деле, по сравнению с тем же Константинополем, там более суровые зимы.
Казалось бы, всего лишь там через море.
Да, его отправили маленькое. Изначально в город Кукуз, затем в город Пицунд.
Пицунда.
Нынешняя Пицунда, да. Вот. Но по дороге в Пицунду, в Каманах, он скончался.
Угу. И погребен он, доставили, его вернули обратно в Константинополь.
Его вернули буквально через несколько десятилетий после его кончины. К слову, был он похоронен в Каманах рядом с мощами Василиска, святого мученика. Вот. Затем его возвратили в Стамбул. Нынешний, простите, Константинополь, да. Я просто вспоминаю, сейчас хочу сказать о его мощах, которые в Стамбуле находятся ныне. Да. Его вернули в Константинополь, но в 1204 году...
Это крестоносцы захватили
Константинополь, да. Перенесли его мощи в
Рим.
Рим. Вот. И лишь в 2004 году мощи были возвращены Константинопольской церкви. И ныне пребывает в храме святого Георгия Победоносца на Фонаре.
Ну, то есть, вот в районе, где в нынешнем Стамбуле сейчас находится Вселенский Патриархат и большинство действующих храмов. Да. Но мы, отец Вадим, вспоминаем Иоанна Златоуста не за его биографию, хотя она и довольно богатая, интересная, но за его послание, его деяния. Вот, в частности, мы привыкли, что у нас в церкви все очень строго, довольно аскетично. Кто-то может сказать, что очень много всего нельзя, это запрещено, это тоже. И здесь, особенно вот внешний взгляд на внутрицерковную жизнь, он кажется очень... Ну, что эти люди странные какие-то, вот это нельзя, то нельзя, тогда у них пост, сейчас у них пост. А на самом деле... Если на Пасху прийти в церковь, не просто на крестный ход, а на богослужение пасхальное, можно услышать совершенно чудесное слово Иоанна Златоуста, о котором очень часто любят вспоминать христиане, которые, ну, воцерковленные люди, часто посещающие службы, где как раз...
Его можно слушать и услышать не только на Пасху, его можно напоминать себе периодически и говорить об этом другим.
Но там очень важные слова «придите все». Вот эта вот полная открытость, вот эта вот абсолютная любовь «придите все», постившиеся,
не постившиеся. Я помню, святитель, обращаясь к Священному Писанию, говорит, неважно, в каком часу ты пришел, в первом, третьем, в шестом, или замедлил до девятого часа, приди, и каждого Господь примет.
И насладитесь, да.
Придите и насладитесь, да.
А, кстати, ну ведь примерно в то же время... Чуть-чуть позднее Константин Великий умер вообще, принял крещение вообще только перед смертью. Это довольно распространенная практика была. Не основывалось ли это вот на таких мыслях, как в послании Иоанна Златоуста, что даже тот, кто приходит в последний час, и тот может прийти и насладиться?
Ну, наверное, в том числе, но... Я, честно говоря, не вижу здесь какого-то одного источника для того, чтобы креститься перед смертью, или слова Иоанна Златоуста я не вижу как отражение существовавшей тогда традиции.
Да, вернее, не позже, конечно же, раньше, чуть раньше, да, там, буквально на несколько десятилетий. Но все же, чем еще мы обязаны Иоанну Златоусту? Что он нам оставил из своих сочинений, такого важного, то, что мы вспоминаем на протяжении 1500 лет?
Он оставил толкование на Священное Писание, на книгу Бытия, например, толкование на Евангелие, толкование на послание апостолов. Он оставил большое количество писем. Он оставил большое количество проповедей. Проповеди на самые различные темы. На темы, которые актуальны, в общем-то, и в наши дни. Вот, поэтому мы обращаемся. Поэтому так часто Иоанн Златоуст, ну, мне кажется, он наиболее цитируемый из всех святых отцов и в проповедях священнических, и в нынешних каких-то трудах, произведениях.
А когда почитание его было установлено, и быстро ли, вот его же был отправлен в изгнание, в Армению, быстро ли после его смерти его снова вспомнили в Константинополе?
Ну, буквально через несколько десятилетий, как мы говорили, его вспомнили. Он, насколько я помню, в конце, наверное, 30-х годов, может быть, спустя 20 лет его принесли. Я просто помню связанное с этим описание события, когда его принесли, его останки, его святые мощи в Константинополь. Вот. А, скорее всего, это была деревянная София Константинопольская, которая стояла на месте нынешней Софии. Вот. И когда открыли гроб, народ возгласил: «Прими престол свой, отче». То есть возвращайся. Мы все о тебе помнили, мы все о тебе помним, вот, и мы все тебя почитаем. Я думаю, что это не просто легенда. Я думаю, что люди чтили, и почитание святителя было уже буквально сразу после его жизни. При жизни уважение, после его кончины почитание. Почитание, которое он заслужил, в том числе и своей кончиной, терпеливой, смиренной.
Еще у него было довольно много неординарных с нашей нынешней, с позиции нынешнего времени высказываний, о которых мы поговорим в следующей части нашей программы. Я слушателям напомню, что протоиерей Вадим Бондаренко, клирик храма святого преподобного Семена Столпника за Яузой, сегодня у нас в гостях, говорим про Иоанна Златоуста. И буквально через минуту снова в этой студии. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».